мысль, которая началась в этом пункте, это, собственно, подведение итогов об удвоениях, которые есть в начале капитла, в конце капитла 90-го, и совмещение в Мойше вот этих идей. С одной стороны Мойше, с другой стороны Иша и Лыким, которые мы подробно занимались на позапрошлом занятии и на прошлом занятии. Так вот, из сказанного станет понятна связь этого удвоения в Мойше с удвоением в конце стиха. Удвоение в конце стиха, напомню, это с Кейненейгу, вот это вот, основет нам, деяние рук наших основет. И дальше мы стали говорить о том, к чему приводит объединение в Мойше, вот этих аспектов Мойше, то есть надприродного, абсолютно отстраненного от ограничений, и природного, Иша и Лыким, то есть божественности, как она связана с существованием мира, вот, ну, с какими-то такими вот нижними реалиями. Это приводит к тому, что сама идея Мойше, она вечна. Вечна она в разных аспектах, скажем. Мы назвали два. Это то, что о Мойше Рабейну Тора говорит. Мойше Рабейну лоимейс. Мойше Рабейну не умер. И с точки зрения того, что говорится в Зоар, что в каждом поколении есть паштус иды Мойше. Распространение Мойше Рабейну, то есть идея Мойше, она воплощается в каждом поколении, в главе этого поколения. И вплоть до того, что вот эта вечность, она не остается на уровне какой-то вот духовной, на уровне там, идеи, скажем, вечности, там, идеи, как это самое дело, Ленина живет и побеждает. Как идеи Ленина живут и побеждают. Легавдель. Дедушка умер, а дело живет. Во. Лучше бы было наоборот. Да. Так Легавдель, тысячу отделений, про Мойше речь идет не в таком плане, а в том числе в плане того, что его дела вечны. Что такое дела его вечны? Вот, скажем, Мишкан, который он построил, сказали наши мудрецы, что всякое дело Мойше вечно, имея в виду в первую голову Мишкан. Что Мишкан, несмотря на то, что он не функционирует, и на каком-то этапе был замещен вроде храмом, но его существование именно в материальном плане остается вечным. И на этом месте 70-я сноска. Мы остановились. 70-я сноска. Прочитаем фразу, которая к ней подводит. «Вехен бехейхейсов апратим». Ну, там, Ну, не совсем так. Я думаю, что вот так, вот тут бекехейсов апратим. Вот она, апратим. Неважно, апратим. И дальше, это мы сейчас... Значит, и также вечность присутствует не только в Мойше как таковом, а также в его частных силах, то есть в силах его души, как они оделись в его материальное тело, я так понимаю, вплоть до Майса и Идей Мойше, Мишкан Шоаса Мойше, Нисхим, вплоть до того, что вот мудрецы наши говорят в трактате Сойта, а заодно Ребе ссылается на собственную сиху, отрывок из которой мы тоже прочитаем, и на сноски с этой сихи, сноски из этой сихи, которые здесь тоже часто, частично расшифрованы. Ха-ха, интересно, что сноска из сихи ведет на другую сиху. И ее мы тоже прочитаем. В смысле, отрывок этот. Забавно. Ну, на самом деле, не так уж забавно, довольно часто встречается. С Майсой ты Мойше, значит, вот эта фраза «Деяния рук Мойше вечны». Сойта тес соф амуд алев. В самой ссылке ничего. 70-я сноска. Нашли? Алексей, покажи мне, я тебе скажу. Не то распечатали, что ли?
Нет, 66-я страница.
66-я страница. Поехали. Дораш Раби Хинан бар Попы. Сказал сын Рав Попы Раби Хинану. Майдисив, как написано, о чем написано? Рану садикин баашем лешрим новозгилу. Воспевайте праведники Бога, для праведных хорошо воспевание, наверное, так. Ал тикрей новозгилу, не читай новозгилу, эла невей згилу, а читай невей згилу, то есть нива для них является воспеванием. Раши по поводу нового зьила. Алиски нойве батим шибону и галилугу. Невей батим шибону и галилугу. То есть, кстати, Раши, наверное, на невей зьило все-таки. Ну, не знаю, как это, надо посмотреть, что тут. То есть, по поводу невей батим, значит, удела застроенного домами, которые построили они, прославляют его. Эла невей зьило, зе мойше ведовид, шилой шолтусен ейгам бимаасейгам. То есть, воспевая, с точки зрения этого толкования, если я правильно понимаю, воспеванием праведников является то, что деяния их рук, они не были уничтожены. Вот кто это, что это за праведники, о которых речь идет? А Мойше и Довиде. Что ненавистники их, они не возвластвовались над их действиями. Довид дихсив. Над деяниями Довида. Почему не возвластвовались ненавистники? Вроде храм был разрушен. Тову борос шарегу. Сказано про его... про его храм сказано, утонули в земле врата их. Ну и там подробно объясняется, что врата храма, они затонули в землю. Видите, когда при захвате храма не евреями. Мойше де омер мар, а про Мойше сказал господин, в смысле сказал кто-то из мудрецов предшествующих поколений, шенивна мигдеш ришен нигна соел моет. Когда был построен первый храм, был захоронен шатер собрания, крошев, врихов, амудов, вадонов. Как раз очень кстати к нашей, значит, только что прошедшей недельной главе, где перечислялись все детали храма, как они были собраны, вначале как они были изготовлены, потом как они были собраны. И вот, значит, говорит Мар, что когда первый храм был построен, Мишкан Мойше, он в полной комплектации был захоронен. Его брусья, его крючки, его засовы, его столпы, его подножия и так далее. Так, и по этому поводу высказывается сам наш Ребе в Ликутей Сихас в 16-м томе. Кстати говоря, 16-й том, это который мы учим в течение уже 5 лет, потому что он объемный. Там на большинство глав есть по 5 бесед. Учим в нашей, на утреннем хасидусе в Ешиве. Так вот, что Рэбе там говорит, в какой из бесед не знаю, но очевидно не в той, которую мы учили в этом году. А Сфорна Масбер, такой комментатор Сфорна, насколько мне известно, это комментатор на уровне Ремес, он объясняет, что Апосу Кейла Пикудеми Мишкан Вегеймер, это подсчеты Мишкана и так далее, Мабия из Гойдль Малес Хелкей Веклея Мишка. Он подчеркивает значимость, величие значимости деталей и инструментов, которые утвари Мишкана. Шибаавур гэм лой не всиду, из-за которой они не были в результате повреждены. Кедиврей мхахамейну шима тоймар овет худу там тоймар ацишитима имя димша имя дим ладл мейломим. В соответствии с толкованием благословенной памяти наших мудрецов, не подумай, мол, что Мишкан он был разрушен или был уничтожен, что он пропал, сказано в Писании «Ацейши тим эймадим». Надо брусья Мишкана, то есть, ну, основное здание Мишкана, основное тело Мишкана, да, было составлено из таких вертикальных брусьев, достаточно массивных, из дерева эрес. Так вот эти брусья, они сказано, они должны быть сделаны из дерева шитим эймадим, стоячими. Но дело в том, что слово «эймадим», оно в том числе может указывать на... На что? Оно может указывать на долголетие, на долговременное существование. То есть, что они «оймдим лейлом». Так вот, мудрецы толкуют «оймадим» в смысле «оймадим ладу мейломим». Что эти брусья, они будут существовать вечно. «Веойдзойс» и еще «лой нофель довар лохэм бебьят гэйвим». Ничего из них не досталось врагам. Не досталось достаточно многочисленным врагам, которые нападали на евреев за то время, пока евреи шли по пустыне и вот до строительства первого храма.
Дерево то, что называют ливанским кедром?
Нет, это дерево не называют ливанским кедром, его называют эрес. Кто-то его переводит как акация, кто-то переводит как ливанский кедр. Это абсолютно не играет никакой роли. Это некоторая порода дерева, которая называется эрес. Умифар, вполне возможно, и ливанский кедр. Знаете, есть такой анекдот хороший, как один профессор по иудаике, он выступает с большой трибуны и говорит, вот в начале рассказа о творении написано «Вайи эрев, вайи вейкер, йоим эход». «Был вечер, было утро, один день». Ну, вы сами понимаете, что это, конечно, метафора. Ну, вот это вот один день, это, ну, это может быть миллион лет, это может быть миллиард лет, это может быть, там, не знаю, 10 миллионов лет, не важно, что это, но это понятно, что это метафора. Да все, что угодно. Кто-то из зала спрашивает, а, скажите, а это может быть 1000 лет? Ну, конечно, может быть 1000 лет, хотя это маловероятно, конечно, потому что современные исследования показывают, что существование мира гораздо более продолжительно, чем 6000 лет. Может быть, это... А может, это будет 100 лет? Нет, в принципе, конечно, может. Ну, конечно, может. Я же сказал, все, что угодно абсолютно. Это может быть и 100 лет. Но это бред, конечно. Ну, это что-нибудь миллион, наверное, или там 10 миллионов. Там, скажите, но если все, что угодно, а это может быть, там, скажем, там 10 лет, может быть? Ну, я сказал уже, что может быть. Скажем, я сказал, все, что угодно. Ну, а если это, скажем, день? А, нет. Но я не такой, я не профессор иудаики, поэтому эрес может быть ливанским кедром, может быть березой, может быть осиной.
А я думаю, при чем сидим день?
Действительно. Так вот, это было лирическое отступление. Так вот, лой нофал лахэм бьядайвим. То есть, еще раз повторим этот момент. Значит, Сфорна говорит, что повторение всех деталей, ну, понятно, что повторение... Все истории, там, всех элементов храма, учет всех затрат на постройку храма, которые производятся в главах Ваягель Пикуты, он нуждается в каком-то истолковании, потому что Тора обычно очень компактна, она вдруг здесь, значит, ну, две главы буквально теряет. То есть просто попуст, ну зачем нам это надо? Это опять повторение всего того же. Даже Раши не очень комментирует уже там, уже что комментировать, уже все откомментировано было в этом в Трумэ Тецавэ. Да? Зачем это все происходит? Вот Сфорна объясняет это следующим образом, подчеркивает значимость храма. В связи с этой значимостью храм не понес никакого ущерба. В каком плане не понес ущерба? Детали его, они неуничтожимы оказались, и враги не поимели из этого мешкана ничего. У Мефарад бы посук из Певеспирт и Амалес, и объясняет он в стихе детали этих достоинств, что бешвилом гой роу и лигес ницки, бешвилой липал бы яда и вим, что те детали, и благодаря которым строительство, постройка мешкана, она была достойна того, чтобы быть вечной и не пасть в руки врагов. Мешкана иду сашир пукад алпима ише, а выйда сальвим бьяды сумор геймер вецалель геймер. Тора описывает мешкан следующим образом в этой главе Пикудой. Мешкана иду, мешкан свидетельство, мешкан на всякий случай, это слово лишкон, проживать, то есть это место, где проживает, обитает Шхина, мешкан свидетельства, который был, созданием которого руководил Мойша, наверное, так надо перевести, работы левитов под руководством Итамара, одного из сыновей Аарона, так далее, и Бецалеля, так далее. Шемицад кол малисе, иду шорса Шхина в майсе идеем влой нофл бияда и вим. Что благодаря вот этим всем достоинствам, мишкан и оказался неуничтожимым и не попал в руки врагов. И есть леймер, надо сказать, шамокер лазел купон михлоузапиру, что источник этому объяснению, по крайней мере, его основной части, его источник этому объяснению в общем. Гуми мамер хахамейну бегемора, это высказывание наших мудрецов в Геморе, с которого мы начали эту сноску. Шилой шолтусанейн бемайса идей мойши, что ненавистники, они не смогли возвластвоваться над деянием рук Мойши. Велахен мишенивны мигдаш ришен нигнас ойл моет крошев кросов брихов амудов адонов. И по этой причине Когда был построен первый храм, то был захоронен шатер собрания, там вместе с брусьями своими, тогда, всеми деталями. Велой нофлы бьяда и вим, они не попали в руки врагов. Вал зе миюсет апируш, и на этом основывается комментарий, шашер пукад ал пи мойше, гави там ли нисхюс хулу дехелки виклей аммишкен. С точки зрения вот этого комментария, который Сфорно предлагает, он основывается на этой геморе, и главным его объяснением вечности является именно вот эта деталь, что этот мешкан, он был пукад алпи мейше, что он был там рассчитан, и его строительство подчинялось мойше. Так, значит, из того, на что ссылается там сиха. Первая ссылка на Цафнат Панех. Цафнат Панех – это книга Рогачевского Гаона. «Довар аникра алшем мойши рабейну луйни сбатлэйдам». Он приводит высказывание мудрецов, если не ошибаюсь. «Та вещь, которая называется по имени мойши рабейну, она неустранима никогда». Она не устраняется никогда. Дальше. «Шаар атшува». Если я правильно понимаю, это Миттл Рэбе. Икар кавонас мойши бевакашосы и ликанес лэрец Исруэл. Широ вегисик бен вьёса и амитя шило и скайму бэрец Исруэл киюм ницхи виюм и шубодим лиума и заэйлам и пнеева насэйрам хулу. Значит, если я не ошибся, Миттл Рэбе занимается там вопросом, достаточно часто, из числа часто задаваемых вопросов. Почему Мойша Рабейну просился в землю Израиля? Ну, известно, что Мойша Рабейну вознес ко Всевышнему огромное количество молитв по числу слова, по гематрии слова Ваисханан, с целью попасть все-таки в землю Израиля, войти в землю Израиля. А что ему, собственно говоря, нужно было в этой земле Израиля? Всевышний ему ответил на его просьбы, когда он отказался их удовлетворять. Он им сказал, что все, вот тебе достаточно. В каком смысле достаточно? Достаточно тебе того, что у тебя уже есть. Ну и там объясняет там Раши, что же у Мойши Рабейну есть. У него действительно заслуга его бесконечна. То есть зачем ему надо было еще и в землю Израиля? Ну и есть объяснение, которое дается, скажем, в Тане. Мойши Рабейну стремился к выполнению заповедей в материальности. Вот. Значит, какое объяснение дается здесь? Мойши Рабейну увидел своим истинным пророчеством, что евреи в земле Израиля, они не будут находиться вечно. И они будут в результате, станут опять подчинены народам мира, порабощены народами мира, из-за своих грехов, как Мойша Рабейну говорит в одном из своих диалогов со Всевышним, когда он говорит, что знаю я их... Ой, а может быть, это Всевышний, наоборот, ему говорит, не помню точно. «Ибо знаю я их страсть к бунту». Вот они все любят, так, наверное, любят побунтовать.
Наверное, Моша евреям говорит в дворе
недели. Может быть. «Вегамши Ешуву Элавая вейшием лои ким низхи и также». То, о чем Всевышний сообщает, Мойша Рабейну сообщает, что вернетесь вы ко Всевышнему, и он вызволит вас, это тоже не будет киюм ницхи, это тоже не будет вечным освобождением навечно. У Вифрат Левинин Бейзамигдеш Ашер Бойг Гилышхина Ло Юхалы Искаем киюм ницхи. И в частности, храм, который они, мол, построят, Мойша Рабейну видит как бы там впереди, храм, который они построят, и в котором будет происходить раскрытие шхины, он не будет существовать вечно тоже. Рагзман Коцув, он будет существовать ограниченный промежуток времени. Вейхарев, Ир будет разрушен. Вейвейш, Вехема, Евою, Беголус, Ис, дословно усохнет. И они выйдут в изгнание. Вейазар, Вейивне, Велой, Искаем, Вейхарев, Евою, Беголус, Голос Оры и Худу, и дальше, значит, они построят второй, потом вернутся из Голоса, построят второй храм, и он тоже не будет существовать вечно, и он тоже будет разрушен, и они выйдут в другое изгнание уже на очень долгий срок. «Вехозе широу вегисикши, и ебилти кием ниц». И вот Мойша Рабейну все это увидел, что как бы, ни у самого пребывания в земле не будет кием ницхи, не будет вечности. не будет, долго не продлится оно, и храмы не будут существовать. Айну кашер и кенсула эрцесуа льдея ишуа. И он понял, что это, когда это произойдет. И на самом деле есть действительно высказывание мудрецов на эту тему, что если бы Моше Рабейну ввел евреев в землю, то это было бы полным и окончательным освобождением. Моше Рабейну увидел, что это все обусловлено тем, что они входят не с ним в землю, а входят с Яишуа. Велои с Аль-Йоды, а не им. А вол кашер и канес Моше Ларецесуэль, и кансу и ресуэль Аль-Йоды, и скайму шом ким нисви. Если, то есть он видит, что если, бы, если евреи войдут с ним в землю, и, то они там осуществятся уже навечно. И не будет никогда над ними больше порабощения царствами. И само собой разумеющимся образом, ну, естественно, из этого последует то, что храм будет существовать вечно. Ну, в общем, все, все блага. И не будет разрушен никогда хулю. И вот об этом-то он и просил в основном. Когда он молил Всевышнего, бешвил тахлес амити затоил Исраэль амей. Ради чего? А ради того, чтобы его народ, он получил действительно настоящее вот благо, подлинное благо. Вот, вот на что он был нацелен. Что нам отсюда надо знать? Отсюда нам надо знать то, что Моше Рабейну понимал сам, то есть это полагается здесь очевидным в этом отрывке, что если он войдет в землю Израиля и под его руководством будет храм строиться, то, то он будет вечным. Если они войдут с ним в землю Израиля, то это вхождение будет вечным. Если он там и так далее. То есть, не вечность. То есть, для него вот эта вечность его деяния, она была очевидна. И для Всевышнего, который не случайно его отстранил от этого дела. Ну, как мы знаем, что с внутренним смыслом этого было то, что Моше Рабейну... То, что необходимо было изгнание. Изгнание имеет свою позитивную задачу, кроме там, негатива, который в нем заложен. Разрушение храма имеет свою заложенную в нем позитивную задачу. Вот эта задача, она невозможна была бы к решению, если бы Моше Рабейну ввел евреев в землю. Потому что тогда все бы вот, и застряло на этом уровне. Если так можно выразиться. Ой, Ратуэра, это Цемах Цедек. Увазе Юван Маймер Рабесейну Сов Перекама Денида Десойта. И отсюда понятно высказывание наших учителей в завершении первого трактата «Нидака хомр мойшер мгарби митсвес не стаубны Исруэль, вен мискайми нелы берец Исруэлла, мейканы санилы ло оречи и скайму кулам аль-йоди». Значит, вот мы с вами чуть выше упомянули, что Алтер Ребе вроде дает другое объяснение в Тане, что Моше Рабейну хотел зайти. Там Алтер Ребе объясняет преимущество заповедей в материальном действии, заповеди, которые не на уровне духовном в основном осуществляются, а именно на уровне вот грубого материального действия. В пустыне евреи были от них оторваны, в земле Израиля началось их настоящее соблюдение вот так, в полном объеме. Так вот, это толкование опирается на сказанном в трактате «Сойт в таком-то месте», его приводит здесь Цемах Цедек. Что Моше Рабейну сказал Моше Рабейну, так сказал Моше Рабейну, много заповедей заповеданы сыновьям Израиля, и осуществляются они только в земле Израиля. В смысле, что я их здесь физически не могу осуществить. Зайду я в землю, и чтобы они все были выполнены моей рукой. Дыгавилен меймер, кидейшеикаем эскулом, магу алошеньшеискаем укулом. Цемах Цедек обращает внимание в этом высказывании Геморы на такую деталь. Почему сказано, чтобы ну, тут без текста довольно трудно обойтись на самом деле. Кидейшийском, значит, он говорит, икан и селгорос, зайду я в землю, шеискайму кулам аль-йоди, чтобы заповеди осуществились моей рукой. На первый взгляд ему надо было сказать, как он говорит, зайду-ка иканес анилорес, войду-ка я в землю. Зачем? Ше икаем, надо было сказать, для того, чтобы выполнить все эти заповеди. Почему такой странный оборот? Чтобы они выполнились, чтобы они, если еще ближе к дословности, чтобы они осуществились, все они. Улифианал Иса Шапер. Осы Шапер. И в соответствии с тем, что говорилось выше, получается как раз очень хорошо. Ну, очевидно, там были какие-то объяснения до этого. Дом ойо гумахни... Что за дом? Гойо гумахнисам деим. Гойо гумахнисам лоорес. Опечатка. Что если бы он вводил их в землю, в смысле евреев, Моше Рабейну, евреев, да? Шеаль едеизе гойли исроил кием нисхибоорес. Благодаря чему они бы навсегда тогда остались в земле, то есть их вхождение в землю, оно было бы вот таким вот вечным вхождением. Велой гоен нахрав беза мигдеш. И не был бы разрушен храм. Им кейн аль едеизе кола митсвейс. Опять опечатка, кстати, здесь они что-то схалтурили. Бетлуэс Боорец. Еще одна печатка.
Здесь они устали проверять, по всей видимости.
Все заповеди, которые завязаны на землю, и бей самих дальше на храм, гой мискай гамкин лейлом, они бы все выполнялись вечно. То есть заповеди бы осуществились вечным образом. Так они прекратили осуществляться. Евреи вышли в Вавилон, и там они опять не могли выполнять эти заповеди, когда связаны с землей Израиля. Потом они зашли там опять на недолгий срок, потом опять вышли. То есть у заповедей не было киюма, не только у храма или вхождения евреев в землю, а у самих заповедей не было киюма. А так у них у заповедей появляется киюм. Веройца лоймер шигою нойгин бейс нойгагин бейс роял. Так невозможно читать. Они тут действительно постоянные пропуски в буквах. Надо сказать, можно помолчать? Что евреи, что эти заповеди, что значит не будет киюма у заповеди, то есть они осуществляться евреями не будут на протяжении всех изгнаний. Понятно. Машенки Нахшев, что не так сейчас? То есть, вернее, наоборот, в логике этого рассуждения, что они будут выполняться, в смысле, если Моше Рабейну, в этих «если» запутался, если Моше Рабейну заведет их в землю, то тогда не только будет вхождение в землю вечным, не только храм будет вечным, а и выполнение заповеди будет вечным. Поэтому он говорит, я зайду, и не то, что я выполню эти заповеди, и я буду молодец. А я зайду, и они искайму аль-йоды, что они будут осуществляться благодаря мне. Что значит осуществляться? То есть они будут выполняться евреями, а не будет перерывов в их выполнении на время изгнания. Машенки нашел, что не так сейчас, а рейну, но егин, трумы, сумасы, карбоны, относит ловый худу, что не так сейчас, когда трумоты, отделение трумоты, масрот из десятин и жертвоприношений, вплоть до будущих времен не выполняется. С жертвоприношением все ясно, с трумоты, масрот, есть разные мнения, какие этих заповедей, как выполняются, медеврайса, медерабона, но вот здесь рыба исходит из того, что они медеврайса не выполняются на данный момент. Машенки на льде Иешуа, что не так, как в той ситуации, которая привела введение евреев в землю Иешуа бен Нуном. Гейвен вегисик шило искайму кием нисхи. Ну, понял, что они не будут выполняться заповеди вечно. Вейстарху ловей беголос. Понадобится евреям выйти в изгнание. А инян гуалидей Маши омрор бейсейну. И идея в том, что сказали наши учителя, пней Мойша кипней хаму, пней Ишуа кипней ливона, сравнив Мойша с солнцем, а я Ишуа с луной. К мой аливона микабл за ирми ашемеш, вейнло ирми ацмо, машенкин ашемеш ешло ир ацмо. В чем разница между солнцем и луной? Луна принимает от солнца, у нее нет собственного света. У солнца, да, есть собственный свет, вылазейса ливона и на имедестомит бемилуо. И именно в результате этого луна, она то полная, то неполная, то вообще исчезает. То есть у нее все время в ней происходят постоянные изменения. А в солнце таких изменений не происходит. Вейш бошенуим рабим, и она переживает многочисленные изменения. Адшелифон ми ехойших лыгамри хулу. Вплоть до того, что иногда просто исчезает полностью, наступает полная тьма. Как базе, как это просчитывается на уровне нашего примера, шиихнис Иешуа леорец, лойко изаким тмиди. Когда Иешуа ввел евреев в землю, это было не стало таким постоянным событием, евреи в результате из земли ушли. А волашеме шейнбошенуем кловей ремейр томит, но в солнце не происходит изменения, свет его постоянен.
Лахен, мой еще махнисом лорец, выгой нимших гилы, пхина шимши лорец, а зай лой гой шнуем ахарках. По этой причине, если бы мой шарабин завел их в землю, то не было бы изменений никаких, не было бы в их положении изменений впоследствии. Последняя ссылка, которую он здесь расшифровывает, это Ликутей Сихес из тома Ков Вов. Интересно, что из 16-го тома Ребе ссылается на 26-й. Бемойше гейр эмес авая анисхи блишинуем. Там Ребе обсуждает тему эмес авая. Недавно, кстати говоря, прозвучала эта тема в Айом-Йом. Что вот Мойше Рабейну, он связан с идеей эмес, с идеей истинности. Так вот, в Мойше Рабейну светила идея эмес авая, истинности Бога. А в чем заключается истинность? Ну, наверное, общее место. Истина – это то, что существует вечно и не подвержено изменениям. На это намекают, в частности, вот эти вот устройства буквы слова эмес, в которые входит первая, последняя буква алфавита и средняя. То есть это истина, то, что актуально на всех этапах, в начале, в конце, в середине. Так вот, все, что имеет отношение к Мойше, в Мойше светило эмес авая, которая ницхи блишинуем, которая вечна без изменений, неизменно вечна. Лахен мацину шимайса еды водом Мойше ницхим, поэтому, и именно поэтому с этим связывает Ребе здесь, то, что деяния рук Мойше вечны. То есть это не условие, то есть, ну, это связывает данное место с нашим исходным тезисом о том, что в Мойше одевается божественность, которая совершенно вынесена за рамки мироздания, сущностная божественность, на которую намекает его имя Мойше. Да? Так вот, поскольку она в нем раскрывается, поэтому его деяния рук вечны. Почему? Потому что это эмес авая, потому что это эмес, который вечен. Кемаймер хахамейну шамишкин шоса Мойше и нехоры вэлэ нигнас бельвад. В соответствии с указами мудрецов в трактате Сойта, который мы зачитали, что Мишкан, который сделал Мойша, он не был разрушен, а только захоронен. «Вегу уймет лейлам улмей ломим», и он стоит навеки вечные. «Ким яхар в Мойше гейр аэмес авая амейр лейлам», потому что поскольку в Мойше Рабейну светил, эмес авая, ну, кстати говоря, светит, раз светил, значит и светит, светит истина авая, которая вечна, которая светит вечно, лахен гам майсава гашми им ницхим, поэтому также деяния его материальных рук, его материальные действия, следствие его материальной деятельности вечно. Двигаемся дальше по тексту беседы. Абзац, который лахен, да, у кого обычный ксерокс, это 435-я страница, правильно? Да, 435-я страница, левый столбик, самый первый абзац. Лахен говорит, давка бекойхашен мойшен дегамшиха зашхинал лимата. И по этой причине именно в силах Мойше Рабейну было вот осуществить эту функцию привлечения шхины вниз. Алидейт философ и еное своей молитвой, пусть будет милость и так далее, и Еросен Шетиши Шхина Бмайса Идейхем, как объясняется она комментаторами, которых мы цитировали ближе к началу сихи, пусть будет угодно, чтобы почила Шхина в деянии рук ваших. Беоифен декойна ноалейну биквиюс. Причем не только почила Шхина, это мы уже поняли, у Мойши был доступ как бы к Шхине, он мог ее привлечь за счет того, что сам укоренялся очень высоко. Но плюс к этому он мог ее привлечь таким образом, чтобы даже на уровне материальности мира, даже на уровне вот материальных реалий, эта шхина закрепилась в этом месте биквиюс. Койнану алейну биквиюс. На это он намекает как раз вот стих из заключения нашего капитла. Койнану алейну. Деяние рук наших основает на нас. Биквиюс, постоянным образом, закрепленным образом, лидойр-дойр, на поколение-поколение, адше базе умайсы идейну кейненею, вплоть до того, и на это намекает повторение майсы идейну кейненею, деяние рук наших основет, миру мезес аницхиус дебейс амигдеш ашлиши, вплоть до того, что это идея вечности почивания шхины в деяниях рук Мойши, она простирается вплоть до третьего храма Шейны Хоров Лейлом Канал, который не будет разрушен уже никогда. Это будет такая вот заключительная храмовая постройка. Укшемши, так, 71-я сноска. Рэбе ссылается на Шира Ширим Раба, на Мидраш на Шира Ширим, в таком-то месте, где говорится: «Омат Мойше в Гериду Шхина Ашхина Лоурец». «Встал Мойше и спустил ее», кого ее, поясняет Рэбе, «Шхину, на землю». «В Эйма Шорса Шхина Хулю». А где почила Шхина? Вот Шхина почила в Мешкане. «Кадалил Йор 27». Рея Хамшиха Гилула Босилигани Товшин Юд. И Рэбе ссылается на Майм на Хамших Босилигани предыдущего Рэбе, который мы изучали достаточно недавно, в всяком случае, фрагмент из него в связи с Юд Шват, в таком-то месте. И здесь расшифровщик приводит слова этого Хамшиха, которые имеют отношение к данному месту. Мойше шигу ашви и выхол ашви на хавивину и ридла ашхину лиматы боорец, вейкер гилы и ликусы, и гоя бвей за мигдыш, дикси васули мигдыш, и ханти бесейхом. Мойше, который был седьмым, а всякие седьмые любимые, выражая словами Мидраша, спустил шхину вниз на землю, а главное раскрытие шхины, которого добился Мойше, то есть он спустил шхину с последних небес, вернее, с первых небес, да, от земли считая, с первых небес на землю, а где в основном эта шхина стала раскрываться, она стала раскрываться в храме, на тот момент в Мешкане. Как написано: «Пускай сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них». Дальше по тексту сихи. «Укшем шецель мойше ацма ешнам шнейньони, мойше вейше леким». Подобно тому, как в самом Мойше заключены две идеи: Мойше и, с другой стороны, иш леким. «Как ешнам шней ньони мейлу кефель бевирхас ватфилес Мойше». Также эти идеи наличествуют, вот, вернее, не эти идеи, а удвоенность этих идей, наличествуют в молитве Мойше виеноем. Вот в нашем случае нас заботит завершение капитла, 90-го капитла, виеноем, «пусть будет милость». И как Рэба понимает это удвоение? Алиф, первый момент. Амшоха за шхина бамишка на лейкусы шелемады мейлом. То есть, вот в этом привлечении шхины в мишкан, с этой точки зрения, есть два момента. Первое – это привлечение шхины в смысле божественности, как она выше миров. К этому у Мойше Рабейну есть доступ, поскольку он Мойше. Понятно, да? Второй момент. Боифен шезе мислабиш бифнимю шелемата. Другой момент – это в той форме, в которой эта божественность, которая выше миров, которая несопоставима с мирами, она каким-то образом не только привлечется вниз, но она и закрепится там внизу, она проникнет внутрь низа. «В ей шлеме шеземеру мозем бекефел алдошен налев, майса идейну койну налдейну». Так вот, теперь нам надо понять, каким образом это выражается в удвоении, которое мы подметили в завершении нашего капитла. Первое. «Майса идейну койну налдейну». Рэбе обращает внимание, что, ну, наверное, все обратили внимание, во всяком случае, я вот каждый раз так вздрагивал слегка, что в первом случае, в первом койнану олейну, да, в первом койнану, говорится про койнану олейну, майсо идейну койнану олейну, не путать с растительным маслом, деяние рук наших основает на нас, да, олейну. Беойфен шель макев Шелимайла, на что указывает вот это алейну, на то, что это привлечение, которое происходит именно образом окружающего света, то есть образом не одевающимся сосуда, это и есть привлечение, вот этот первый этап, первая сторона этого привлечения, скажем, привлечение из области, которая абсолютно вознесена над какой бы то ни было связью с материальностью, вот из абсолютной беспредельности вниз, то, что не может быть привлечено Бесейхейну, скажем, там, внутрь нас, а не может быть привлечено только Олейну. Образом Макев Мелимайло, Лигес Блик, Вульвы Тахлес. По какой причине это привлечение происходит именно таким образом? По причине того, что оно абсолютно безразмерно. Давайте сразу 72-ю сноску посмотрим. Таня Егерес Акедиш в таком-то месте. Расшифровка. Виги ноем авайо лейну майзедейну койну лейну клоймер ки ноем авайо искойнан вейши алейну мили майло. Алтер-Ребе в Гера Сакейда, в четвертой части книги Тания, он вот эту идею просто проговаривает напрямую, тоже обращаясь к тому же самому капитлу 90-му. Он объясняет, что вот это койнано олейну подразумевает именно привлечение такой вот безразмерности абсолютной, безграничности, которая по причине своей безграничности, оно почиет только свыше, как бы на евреях, не проникая внутрь, потому что не находит в себе сосуда. «Ваише олейну милимайла» будет почивать на нас свыше, «Ейсей бли гвуль литахлес», «бетахлес», наверное, «вейны мислабеш бенавши висихлейну», будучи абсолютной безграничностью, и по этой причине не будучи способной одеться в наши души и в наш разум. По этой причине вот этот самый «ноем авае», а «ноем», как мы отмечали уже выше, это слово образованное, ну, это однокоренное слово с «наим», существительное от «наим», «милый», «приятный». По этой причине данную приятность человек не осмысляет как приятность, потому что для того, чтобы осмыслить что-то как приятность, как... осмыслить что-то как приятность, как наслаждение, для этого необходимо человеку это одеть в свои сосуды, сосуды своего восприятия. «Везива шхина блигвуль витахлица шамиском мискойнан вишойрова лейну». А здесь в данном случае речь идет об отсвете, о сиянии шхины, который абсолютно безграничен, и который вот основывается и почиет именно на нас. Потому что невозможно его совсем, никогда невозможно его понять. Ким без паштус анефиш миагуф, но кроме как в результате отделения души от тела. И даже при отделении души от тела, и то постижение этого аспекта, оно возможно только по причине милости Всевышнего. И второе. Это майсе едейну кейненею. Второе, значит, вот это удвоение в завершении нашего капитла. Деяние рук наших основет он. Основет его, наверное, так. Шегу мехазекес майсе едейну ацмом. То есть, о чем здесь речь идет? А здесь речь идет именно об усилении самих деяний наших рук. Зоиса мэра, что это означает? Ша кейненею хойрет бифнимиус. То есть вот это кейненею, вот это основывание, к которому призывает Моше Всевышнего, чтобы он как бы умоляет, чтобы Всевышний основал деяния наших рук, оно проникает внутрь также гамбе бемайса едейну, проникает внутрь деяния наших рук. Велой рак бэфен де кейнену олейну. То есть это некий шаг вперед в направлении внедрения вовнутрь, в сосуды, по отношению к тому, о чем речь шла вот в этом первом обороте, кейнену олейну. То есть это не только олейну уже теперь, а вот действительно внутрь, в деяния наших рук. 73-я сноска, смотри объяснение Алших на этот стих. Объяснение Алших в расшифровке. Сейчас мы его прочитаем, сделаем перерыв. «Омру рабейсейну, сказали наши учителя, шомру мыша рабейну, зэк шегукам амишкан и ерми родсен шетиша шхинов майса идейхам виноем, виноем хулю». Ну, Алших цитирует высказывание толкования наших мудрецов, которые, как мы даже несколько раз проговаривали выше, полагают вот это вот самое завершение нашего капитла молитвой Мойши по поводу почивания шхины внутри мешкана, в деянии по изготовлению мешкана. Так вот, он сказал, значит, вот все это сказал. «Сказал Моше Рабейну, когда был воздвигнут мешкан, пусть будет угодно, чтобы шхина почила в деяниях рук ваших, пусть будет милость» и так далее. «Воемер ли фи зе гина ашро шхина ала крошим веерьей слой итахен». И сказал Моше Рабейну, вот таким вот образом почивание шхины на брусьях мешкана, на полотнищах мешкана невозможно. «Омнамаикар губа аношим». Основное почивание шхина, оно будет происходить на людях. И это то, что написано у нас в объяснении, ну, имеется в виду Алшик отсылает к собственному комментарию на объяснение Торы. Киштей дворим цорих, что ну, необходимы две вещи. Алиф, первое, шиию цадиким шетиши шхина беацмейну. Первое, необходимы праведники, чтобы шхина почивала в нас. Шейнис, второй пункт. Киа мишканше ацмей шигу бехол пратов мей на мишкан арухони аэльян. Опять сплошные опечатки. Амишкан, наверное, беацмейну, что-нибудь в этом духе. Потому что мишка, второе, это что мишкан, который внутри нас, наш вот персональный мишкан, который во всех деталях подобен духовному высшему мишкану, алидейги ейс ойсов михавним эльмашиху дугма лимайда, что изготовляющие его, они должны иметь в виду, что он должен соответствовать верху. «Эл кол довар ше ойсим мимену лимато, койны кол прат миатахтен, эйхус к душам эйн маши гуду к мосы лимайлы». Из соответствия, нет, не так. Мешкан, который строили снизу, он должен соответствовать полностью тому, что свыше. И благодаря вот этому соответствию, каждая его деталь, она будет приобретать святость, соответствующие детали свыше. «Веаль еды ишны адвори мэйля». И благодаря этим двум моментам. «Эхот ашрос шхина бээцэм вэ ришойна бааношим». Значит, то, что шхина будет почивать в самом мешкане, а в первую очередь в людях. «Кихэй халавая». Геймо, поскольку они являются дворцом Всевышнего. Вегамаль едей маши ойлоу мискойна нейхус амишкан бихол халаков кемигашмиус эл эйхус рухони аль едей... Так, эл эйхус рухони слиха. И также благодаря тому, что этот мешкан он будет соответствовать и будет моделью как бы верха, и поэтому будет обладать святостью в соответствии с этим верхним мешканом. Аль-Едей и Штейль за счет этих двух факторов миспаштес к душе шхино шибаношим гамала мишкан. Распространится святость, как она поселяется в людях, распространится на само здание мешкана. Выдой мелефоновый сборах киилу гушойра бе эльян мамаш и подо похоже пред ним благословенным, как будто... О, и сложится такая ситуация, мол... что будет представляться пред ним благословенным, как будто он почиющий в верхних, в буквальном смысле, он будет таким же образом почивать внизу. «Кейхус аэльен бой», потому что в этом самом низе будет заключено качество верха. «Везе юймар», и вот это вот то, что Мойша Рабейну, кстати, говорит. «Вии ноем авайлу кейну лейну мамош», чтобы был Ноем Авае Эликейну на нас в буквальном смысле, Шии Бону Ашрос Ашефа, чтобы на нас почивало вот это божественное пролитие, у Мимену Имашех, и оттуда, из этого почивания на нас, которое выступает здесь, если я правильно понимаю, как потенциал в результате почивания Шхины в храме, Имашех, чтобы оно привлекалось дальше, Шигам Майса Идейну, чтобы также и деяния наших рук, а что это такое, Гу Мишкан, то есть, собственно, сам мешкан, он, представьте, пережил вот это почивание шхины. Койна на олейну, чтобы тоже на нем произошло почивание шхины, бои шефа, чтобы также в него проникло, чтобы в него было передано это пролитие. Ломаш дугмо эль дворим льюэним, потому что он является подобием верхних вещей, то есть он для этого является сосудом, будучи подобным верхнему храму. Шааль едейкейн ато маши шхиносхо бой киилу тишрины майло. Благодаря чему в результате ты свою шхину посадишь в него, почиешь в нем, подобно тому, как она почиет свыше. Ну, значит, опыта чтения комментариев Алшиха у меня, к сожалению, нет, поэтому я подозреваю, здесь тоже вот ряд опечаток, примерно как в этом кусочке из Ойра Тойра, но Ойра Тойра могу угадать, что там говорится, а здесь труднее. Ну, общая идея заключается в том, что в этом, если я правильно понимаю, в этом комментарии Алших описывает процесс почивания шхины как вот двухступенчатый. Мойше Рабейну, понимая, что непосредственно в деревяшках и шерсти, и там золоте, серебре, которые составляют собой тело храма, шхина почить не может, а все ее почивание, оно происходит в основном олейну для начала, то есть на евреях, а потом через евреев она уже может куда-то пронять. Вот он и просит, койнену олейну, вот это удвоение в конце нашего стиха, капитла, койнену олейну, пускай почиет на нас, для начала, да, а потом койнену, майса идейну, кейненейгу, пускай она потом с нас, поскольку мы правильно построили мешкан, сделали его подобным верхнему мешкану, который, да, является духовным, в смысле там, верхним, который является сосудом для почивания шхины, от нас он, вот, это раскрытие, это пролитие, вернее, оно может проникнуть и в мешкан, и тогда осуществится действительно, вот Ноэ Мавая раскроется в мешкане в целом, и Всевышнему, и сложится ситуация, в которой Всевышний, как он почиет в верхнем мешкане, будет почивать в нижнем. Дорогие друзья, позвольте мне продолжить свою мысль. И вы будете смеяться, но продолжать свою мысль я буду уже по тексту беседы. То есть, еще раз, ну, в общем-то, мы ответили на вопрос, зачем нужно удвоение в конце беседы, в конце капитла. Удвоение в конце капитла указывает на нисхождение шхины, вот такое поступенчатое. Нисхождение, которое ложится на евреев, образом макев, и затем привлечение его внутрь существования мешкана, внутрь существования евреев, образом мималы, уже внедрение внутрь. Койнану олейну – это «на», а майсе идейну кейненегу – это «вы». «Веюмтек базе шикофал бихл, бихлал мойра алки мадовар бойфенниски». И интересно отметить, что отсюда понятно то, что говорят наши мудрецы, что кефель, удвоение, в общем плане указывает на вечность. Ну, мы с вами выше приводили уже высказывание мудрецов по поводу того, что кефель это характерное, переводить не будем, да, кефель, удвоение. Умножение, удвоение в частном случае. Удвоение указывает на освобождение. Помимо этого сказано кефлаем летушию. Кефлаем – это тоже умножение, удвоение. Кефлаем летушия – указывает на силу. Лош на косов – это цитата из Иова в таком-то месте. Шегу лойрак пишнаем, эле есейра мизе бейхосу ветейкер. То есть это не только, не только удвоение, но и умножение в количественном, в... Так, рак пишнаем, эле есейра мизе бейхосу ветейкер, но это качественное увеличение и умножение мощи. Векефель кошер гам и магиула, и удвоение также связано с освобождением, 75-я сноска, гиула ницхис, в частности, с освобождением вечным. То есть вот это удвоение, оно указывает на вечность и соответствует освобождению вечному. 75-я сноска и 76-я сноска, сейчас пройдем их подряд. В тексте ничего, собственно, текстового нет. Одни ссылки. 75-я сноска по поводу того, что кефир связан с освобождением. Ялкут Шимойни, такой мидреш, на главу Лех Лехо. В начале. Раби Лезер Реймер Хоми Шейсис Нихпилу Викуну Лошен Геуда. У меня такое складывается ощущение, что мы эту ссылку уже проходили выше. Может быть, в прошлой сихе. Ну, повторение, как известно, мать учения. Раби Лезер говорит, 5 букв удвоены, и все они указывают на освобождение. 5 удвоенных букв, это двойные буквы, которые обладают, имеется в виду, удвоенным написанием в середине слова и в конце слова. Ков, хов, В смысле, ков такой бывает и конечный. Шибой, ни головину, а, нет, так, в такой форме не проходили. Значит, буква ков, каким образом связана с освобождением? Этой буквой был освобожден наш протец Авраам из Ур-Каздима. Ур-Каздим, Шешенеймар, лех, лехо, миарцихо. Каким образом? А написано лех, лехо, миарцихо. Ну, вот это, если я правильно понимаю, Мидраш понимает это вот лех, лехо, как удвоение буквы кав. Мем. Бой ни головину и цак мият плиштим, буквой мем, которая тоже обладает двумя видами написания, был освобожден наш протец Ицак от плиштимцев. Шен и Мар, как сказано, лех миимону, Авимелех ему говорит, иди от нас. Ки от самто мимену миэйд, потому что ты стал сильнее много, чем мы. Наверное, имеется в виду, что вот это мимену, здесь удвоение мем происходит, да? Нун, бой ни головину Янке мияда Исов. Буквой Нун наш праотец Яков был освобожден от Исава. Шины и мара целейни но, как написано, ацелейни но. Вот это вот, значит, это Мидраш рассматривает как удвоение Нун. Пей, бой ни голову Исрор мимисраем покейт покаци. Буквой Пей был освобожден еврейский народ из Египта, как написано. У евреев была традиция, оставшаяся от Йосефа, что когда Машиах придет к ним, то он заявит им «покейт покадси». Вот так, в такой форме Всевышний помянул свое обещание, вспомнил свое обещание, которое он вам дал освободить вас, не в форме одного глагола, а вот такой удвоенной форме глагола. И тут «пей, пей», «покейт покадси». «Цадик». Бой оси такой же был, лигали сроил бысоев малхус рвиис. Цадик – это буква, которая в будущем, святой благословен он, будет освобождать евреев по завершению четвертого царства. Четвертое царство в данном случае, вот Исавское царство. Шенеймар, как написано, иш цемах шмой, ветахтов и цмах. Как сказано в Данииле, если я не ошибаюсь, человек по имени Цемах, цадик, вместо него в произрастет. И цмах, ну, цемах, понятно, это растение. Как одна девушка, которой было поручено перевести маленькую статейку с иврита. Иврита она прекрасно знала, но, к сожалению, была совсем не в курсе различных хасидских реалий, поэтому цемах цадик она перевела как растение праведник. Я не понял, как у нее это в голове укладывалось. Так вот, цемах – это растение, в дословном переводе. И цмах произрастет. Выкулом нимсрул Авраам. И все эти буквы, они были переданы Аврааму. Авраам мосан ли Ицок. Авраам передал их Ицоку. Ицок ли Янкев. Понятно. Яков Йосифу, Йосиф его братьям. Шиомар лохэм покейди покейда леким эсхэм. Он им сказал, вспомянет всесильный вас. Ваашер бен Янкев. Мосор соит гиула лесерах битой. Ошер, сын Якова, передал своей дочери Серах тайну освобождения. Укшибоу мойша ваарон эл зикны и соль в осу эйсислейнэхэм. Когда Мойша с Аароном, они явились пред евреями уже в пору освобождения практического из Египта и показали евреям чудеса, которыми их снабдил Всевышний. Голху зикны и сор лецл церах басошер, они пошли, старцы, еврейские старцы, они отправились к церах батошер, к вот этой вот самой дочери Ошера. Омрло и сказали ей, бо, ода, мехот, вёсу, эйсли, нейну, как, значит, они говорят церах, что вот, мол, пришел какой-то человек, фокусы показывает, вот показал нам то, сё, пятое, десятое, как относиться-то. Омрлахем, Эйнбе, Ойсеза, Лолум, Маму, она им сказала, в этих чудесах ничего такого особенного нет. То есть из-за этих чудес верить ему не след. Омрулох, Вало и Омар Покейт Покати. Но он же сказал, вот Покейт Покати, мы там помним, что что-то было такое про Покейт Покати, что он должен такую форму сообщить. Омрлахем, тогда она им сказала, Гуа и Шлигилас и Сролеты, да, действительно, тогда о. Вот это вот, да, свидетельство, то есть это и есть тот человек, который пришел освободить евреев. Шикахшо майти миабо, пей, значит, вот я, потому что я слышал от отца, что вот удвоенным пей будут евреи освобождены. Миядвы, аминов, и сразу случилось то, что сказано дальше в продолжении рассказа о тех чудесах, которые показали Моше и Аарон, и поверил народ. Дальше. То есть, ну вот отсюда мы, зачем нам нужен был этот отрывок, чтобы понять, что удвоение буквенное в данном случае, оно связано с освобождением. Дибур Амасли дальше Ребе ссылается на Айндалит. Айндалит — это еще Маймер Ребе Рашаба, да? Ребе Рашаб ушел из мира в году Тораф. Рейш Пей, а здесь Рейш Айндалит. С Дибра Амасхиль, Маймер Ребе Рашаба, Вайомер Геймер, Лех Лихо, сказал, выйди, Праурам Авину имеется в виду. И дальше, и ссылка на Ойра Тейра, это Цемах Цедек, в таком-то месте. Что там говорится? Хомис почему-то он не разделяет одно с другим. Непонятно почему. Хоми шойсес них полукулам лошен геулахэм. Пять букв, они удвоены, и все они являются, все являются указанием на освобождение. Это тот мидраш, который, это ссылка на тот мидраш, который мы только что прочли. Если им надо сказать, кфила из минацапехо, ал дерех иско де шабата кофул. Надо сказать, что, у нас, что вот это удвоение букв мэм ну царик пейхов подобно тому, о чем сказали мудрецы, деяние субботы удвоено. Бемидраш Дилем Алпосук Миамизмар Шир Льейма Шабас, это толкование мудрецов в таком-то месте на капитул Дилем, который называется «Песни субботнего дня». Кей ке гилхосом, гилхосом векфилес де шабас, алдерах штей шабосас ке гилхосом. А в свою очередь, субботнее удвоение, оно является намеком на то, о чем сказали мудрецы, что если евреи справят две субботы кейл хосон, то они будут моментально освобождены. То есть, если я правильно понимаю, весь народ, он справит всего две субботы в точном соответствии с Галахой, то тогда это является достаточной причиной для освобождения. Шигуа, Ихута, Элен, Дезохар, Вишомер. С другой стороны, это, в свою очередь, указывает на высшее объединение Зохейр, Вишомейр в двух комплектах, в двух изложениях десяти речений, которые происходят в главе Исра и в главе Вайсханан, в начале описания этого в главе Исра и в хронологии в общей событий, а затем в Вайсханан повторение этого в Дворим, там с одной из речений, в частности, ну, то есть, ну, не одно, на самом деле, речение, там несколько есть изменений, в частности, речение Зухерес и Мишабас Ликадшей, как это приводится в главе Исра, изменяется на Шомейр, Эсьема Шабас Лыкадши. И сказали наши мудрецы, что Всевышний высказал эти два слова так, что они были услышаны одним речением. А внутренняя Тора объясняет, что в субботе присутствуют и идея Зохер, и идея Шомер. Это идеи, которые обе должны присутствовать в субботу. Позитивного выполнения заповеди субботы, негативного выполнения. Там можно по-другому это трактовать. Так вот, объединение в субботе вот этих двух, опять удвоение, да, этих двух моментов, Зохар и Шомер. Алдерезе инин хоми шейзи сейл. Так вот, подобно этой цепочке, которую мы с вами назвали, удвоение этих букв, удвоенность этих букв, шених пылу, которые удвоены. Мойра алихута эйсис демаубан. Это удвоение указывает, отсылает нас к объединению «ма» и «бан», перебирающего и перебираемого начала, «каина нискар бетой ровер пашас бешалах», образом подобным к тому, который описывается в таком-то маймере в книге «Алтереба той ровер», «бадибра масла сусосим берихби», «беине нойсес духрин вейсес нуквин», где объясняется тема букв женского рода и мужского рода, то есть, проще говоря, это объединение мужского и женского начала. Оно же дающее принимающее, оно же перебирающее перебираемое. Вали дейзеу пхинас геула. Так вот, благодаря объединению между дающим и принимающим началом, благодаря объединению между перебирающим и перебираемым началом, собственно, и осуществляется освобождение, происходит освобождение. Поэтому отсюда удвоение указывает на освобождение. В таком-то месте, в другом месте, в этом самом Вуэротере, если я правильно понимаю, я не очень понимаю, куда он дел выдержку из маймера Рэбе Рашаба, потому что это, по всей видимости, из Вуэротера. «Илмалый шоброви сролиштей шабоски илхосан мияд голин». Сказали наши мудрецы, если евреи соблюдут две субботы в соответствии с их законом, сразу они вызволяются. «Вэгайну бешабас эхот ештей шабосейс», объясняет внутренняя Тора, что это за две субботы. Эти две субботы, это на самом деле вообще одна суббота, которая совмещает в себе две субботы, две части, принципиально различные с определенной позиции. Шаббас де Малый и Шаббат и Шаббас де Йойма. Это вечер субботний и субботний день. Ну, в различных источниках два момента, которые связаны с двумя, скажем, кидушами, с двумя разными молитвами, с вечерней и дневной молитвой и утренней молитвой в субботу, они по-разному называются. Одна называется Малый Шаббату, дословно поднятие субботы, наступление субботы, а другое это Йойма де Шаббата, субботний день. Так вот, вот эти две субботы, объясняют мудрецы, две субботы, о которых говорится в этом высказывании, на самом деле даже не две различные субботы, не две отдельные субботы, а две части субботы. Вечерняя часть и дневная часть. «Вим гоюми камин штей пхин и шаббас гоюни голин». Если бы евреи соблюли хотя бы, получается, одну субботу целиком, с начала до конца, вот в соответствии с ее законом, то они были бы освобождены. Сразу хочу оговориться, что ну, самоочевидно, что возникающее внутри неизбежно ощущение, такая, ну, как бы ремарка, ну, что ж они, гады-то, не соблюли-то хоть, ну, елки-палки, ну, одну субботу, что ли, нельзя потерпеть? Одну субботу соблюдите, потом будете нарушать. Ну, это понятно, что это не в кассу и не по поводу этого толкования. Наверное, было много старательных людей, которые пытались соблюдать субботу в строгом соответствии с ее законом. Ну, очевидно, это вот какое-то вот это соблюдение субботы в соответствии с ее законом, это не так просто. И подразумевается здесь нечто запредельное, и соблюдение всем еврейским законам, без исключения, всем народам без исключения, тоже, наверное, это такое маловероятное событие, которого так или иначе, получается, не произошло. А может быть, можно сказать, что евреи в какой-то степени соблюли субботу целиком, ну, в какой-то степени соблюли, вот в такой степени и были освобождены. Так вот, эти мифары шки акефел роймис лебино, и объясняет он там, цемах цедек, в смысле, что удвоение, а зачем субботу называть двумя субботами, собственно? Зачем субботу называть двумя субботами? Ну, так и скажи, одну субботу, что если соблюдут одну субботу, по крайней мере, как следует, то тогда могут быть освобождены, будут освобождены. Так вот, необходимо мудрецам здесь указать на удвоенность. Поэтому они и говорят, что две субботы, подразумевая тем самым две части одной и той же субботы. «Кеакефл ромес лыбина», потому что кефель указывает на аспект бины, «пхина соев кулалмин», аспект света окружающего мира, «шилой нимца лышом шум ахизл хитсойним». Что это за аспект бины, света, возвышающегося над мирами, чем он отличается от света, который одевается в миры, что для этого света нет подпитки со стороны клипейс. Те, кто хотят хорошо разобраться в этом вопросе, могу отослать к маймерам в самых вов, сейчас от сегодняшнего дня предыдущий и позапрошлый маймер. В основном, наверное, предыдущий маймер можно послушать. Там 7 уроков, мне кажется, как раз вот исключительно на эту тему. И предыдущий маймер в Дерех Митсвосехо, где речь шла о маймер, посвященный запрету калечным кааним заходить в Гейхаль и приступать к служению у жертвенника. Там тоже эта тема очень большую часть маймера, наверное, занимает, вот это обсуждение взаимоотношений между светами, одевающимися в мироздание и окружающими миры. Так вот, удвоение указывает на тот аспект, от которого подпитка клипес невозможна, в отличие от света, который одевается в миры. Подобно этому в области букв, удвоенные буквы – это буквы мужского пола, то, что мы упомянули мельком выше. Они указывают на освобождение. Поэтому, потому что они подняты над возможностью запитывания от них, мол, хицойним. Маймар тоф рейш ламет. Года тоф рейш ламет в таком-то месте. Приводится, это маймар рэбэм Маараш, который приводится... в Дибра Масле Нахаму Гемшиха Этер. Ой, нет, подождите секундочку. Ну да, наверное, да, Рейш Ламет Рэб Мараш. Надеюсь, не ошибся. У Рэба Рашава приводится в Гемшихе. И отрывок из этого Гемшиха, собственно, мы и читаем дальше. Угу. В Алпизе Юван Машикосов Нахаму Нахаму из Ами, автора, первая из автоэрес, которая следует за семью авторот, которые рассказывают семью отрывками из пророков, которые зачитываются на протяжении траурного периода, начиная с 17-го Тамуза по 9-е Ава. Каждую субботу зачитывается какой-то отрывок, который связан с разрушением храма и трауром по поводу разрушения храма.
Так там же три недели, а не семь.
Не соображу, как. Шива Днехмуса. А, так там наверное, не семь, а второй. Почему-то меня, наверное, просто сейчас меня клинит. Семь авторот, посвященных утешению, точно, наверное, до этого
в меньше. В разных местах.
А? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это я, наверное, сейчас просто придумал, что семь там и семь таких. Не играет роли. Значит, после 9 ава начинается зачтение тех отрывков по субботам, вплоть практически до Рош ха-Шана, отрывков, посвященных, наоборот, утешению евреев. И вот эти авторот, они начинаются со авторы в книге пророка Ишаю, где говорится «Нахаму, нахаму, ами», по обращению к пророкам, «утешайте, утешайте, народ мой». «Алпизей», да, так вот отсюда понятно, то, что написано «утешайте, утешайте, народ мой», «нехома кфуло», то есть, ну, как мы нетрудно заметить, что слово «нахаму» повторяется дважды, что указывает, не скриви, пожалуйста, что указывает на... двойное утешение, то есть опять на удвоение. Дегиней кфула мойре ала геула, потому что удвоение указывает на освобождение. Кейду аминин гей ойсис минасапехо, как на это намекает идея вот этих вот удвоенных букв, шемойре мала геула, которые указывают на освобождение. Дегиней на геула гумицады исхабрус соевев бими малый, в чем идея здесь, как Рэбе это рассматривает сразу, этого удвоения. Почему оно указывает на освобождение? Потому что это объединение окружающих светов и наполняющих светов. То есть, ну вот, он сразу начинается с этой идеи, к которой мы выше дошли потихонечку. Объединение принимающего, дающего принимающего начала, перебирающего перебираемого начала, там же мужского и женского начала. Идея объединения окружающих и наполняющих светов. Шемицад, гилы, асоевев. Кстати говоря, вот именно это и есть тема предыдущего маймера в самых вов. Всех призываю послушать. Ха-ха. Асоев малый демицад, гилуя асоевев мизе найса агиула. Что вот из этого раскрытия асоевев осуществляется освобождение. Дегиней кол голос никра алшем голос Мицраим, поскольку все Египты, все изгнания, они называются по имени Египта. «Вехол гиула никрейс абмалшем гиула с Мицраем», а всякое освобождение называется по имени освобождения из Египта. Ну, не расталкивались с этой идеей, что египетское изгнание положило начало изгнаниям вот в этом еврейском плане, изгнанием еврейского народа, а освобождение из Египта стало моделью, по которой строится всякое последующее освобождение, вплоть до будущего освобождения, о котором сказано, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. Так вот, и Египет – это ограничение, а выход из Египта – это выход из ограничений, то есть выход в область безграничного, то есть в область света, который окружает миры. «Везеу нахаму нахаму штейпоумим». И это то, о чем, на что нами указывает начало это авторы, утешайте, утешайте, то и удвоение утешения. Шигу алштей мигдошим, и сказали наши мудрецы, что эти нахаму-нахаму относятся к двум храмам. То есть утешайте по поводу первого храма, утешайте по поводу второго храма. Шизе шикосов в нахаре и харе в ее вейш, это то, что сказано, а река будет, значит, опустеет и сохнет. Ей хареев, и мудрецы толкуют, ей хареев бывайс ришен, опустее, ну, как будет разрушено дословно, это про первый храм, в ее вейш и сохнет, бывайс шени, про второй храм. Шалзе у ашты и пхиес дебухейтивке. По поводу чего в другом месте в Танахе говорится, что говорится об удвоенном плаче. Тоже как «покеет покаций», Писание использует такой же удвоенный ход, удвоенную форму глагола, как бы, а слово «ливкейс» – «плакать», да, «бухей тивке». «Веалзе гамкин гушты помаем динахаму нахаму». И из той же, в ту же кассу, в ту же копилку, «нахаму нахаму ами», «утешайте, утешайте». «Делой гоя маспик нахаму албайс ришин», то есть недостаточно утешения по первому храму. Агам шазгоя бемадрега ильёйна ёйсрами обайшей, несмотря на то, что первый храм с точки зрения своей ступени в основном был выше, чем второй храм. Вееиш бихлон мосаим моны, и на первый взгляд первый храм подразумевал второй. То есть, ну, подобно тому, как 200 рублей включают в себя 100, значит, 200 с мосаим включают в себя 100, 200 включая себя в 100. Микол, можно было второй храм и по поводу второго храма уже и не утешать. Микол моки мазлой хови аириды колках. Несмотря на это, именно во втором храме шхина спустилась настолько низко. Ну, известно, что первый храм обладал превосходством с точки зрения божественного раскрытия. Раскрытие божественности было несопоставимо большим. А в то же самое время второй храм тоже обладал своим особым достоинством. Именно в период второго храма шхина спустилась ниже и оделась более тесно, связалась с материальностью. «Лахэна гам шабизмаше безмана байсу мэгоя мэйр гилу илэй кузмин шомэс исруэль». Поэтому, несмотря на то, что во храмовые времена светило раскрытие божественности в еврейских душах, «вэгоя мэйр гилу илэй нишмосом», и свет этих душ тоже находился в раскрытии. Микол моким гоеза бегеспек, бегефсек, это так или иначе претерпело прерывание, закончилось на каком-то этапе. Лахен лой гою маспик бенахаму албайс ришен бильвад. По этой причине было недостаточно утешения только по поводу первого храма. Вэлзе омар нахаму нахаму помоем. И по этой причине пророк говорит: утешайте, утешайте, двойное утешение, требует двойного утешения, албайс ришен, албайс шейни, по поводу первого храма, второго храма, шаамити за гилы, мизе и елосит, истинное раскрытие чего произойдет именно в будущем. Везео, вы кого-то хотите? А, везео, вегой, вейра, ливона, кимикиой, рахама. И это вот, то, опять же, из той же области, о которой мы по поводу которой мы привели толкование мудрецов, что свет Луны станет как свет Солнца. Свет Луны как свет Солнца – это то же самое объединение дающего и принимающего начала. То есть у Солнца есть свой свет, у Луны нет, вот они должны в будущем объединиться. «Векоэр шивас айомим». И этот свет, в свою очередь, свет объединенный Луны и Солнца, одинаковый, равный, он станет как свет семи дней творения. «Валивон и егамкин казе». И Луна, она приобретет такой же свет, «дыхайну шевхинес вовки и егамкин бевхинес юткей». И под ним, посмотри выше, это указывает на объединение двух половин имени Всевышнего юткей вовкей, которые являются, в общем, прообразом дающего и принимающего начала, и перебирающего и перебираемого начала, и всего вот того, что мы перечислим, окружающих и наполняющих светов в конечном итоге. Так, и ссылка 76, тоже, ну, здесь он очень мало чего нам расшифровывает, ну, наверное, больше и не надо. Приводится в Маймере Бетосвос Диберамасиль, такой-то, в Неймер Псухим. Дегохи Тани Бемихильта. А, ну, понятно, почему не приводит, потому что Тосвос, на который ссылается Ребе, и соответствующее место в Геморе, они и упоминают Мехильту, на которую он ссылается в начале. Так учится в Мехильте. Мехильт — это мидраш такой, да? «Колаши, колаши, рейс, лошен, кейва, хус, мишира, длеосит». Все песни, они обозначаются в Торе как «широ», где «рей» указывает на женский род, за исключением песни будущего мира, песни, которые евреи воспоют в будущем, «Делдошен Зохар», которая песня в мужском роде «Шир», что понимается как мужской род. «Клоймер Шаанкеева ешло цар лейдо, а в колонисиме ешахарегем цар, хуц милосит шеэйна харегу цар». В чем тут метафора? Существо метафоры, как женщина, которая переносит страдания, когда она рожает, подобно этому каждая... Освобождение, подобное женщине, оно подразумевает страдания впоследствии. То есть каждое освобождение заканчивается последующим изгнанием. В отличие от освобождения, которое подобно мужскому началу, которое не терпит, то есть не рожает, поэтому и страдания не переносит, оно является окончательным и полным освобождением. Так, давайте немножко дальше пройдем. С вами начали позже чуть-чуть. По тексту сихи, после 76-й сноски. «Уви фратиус юэсер». И, говоря более детально, «Алпи бюр раши бе бекефэлзе» по поводу объяснения комментариям раши этого удвоения. «Ушней поймем умай сейдэна кейненею». Что имеется в виду? Ну, раши, естественно, задается этим вопросом, потому что самоочевидно, что там какой-то непонятность какая-то содержится, поскольку ее язык тоже предельно компактен. Если повторяется одна и та же мысль без видимых изменений дважды, то, конечно, это нуждается в каком-то прояснении. Так вот, дважды говорит раши, повторяется эта идея, «Майса идейна кейненео ахас», как он объясняет, «Ахас ал млехасан мишкан шеберхан ли Исруэл ви испайл шатиша шхина бмайса идейхан бмишкан». Первое, с точки зрения Раши, первое койнено, относится к сооружению мишкана. То есть Моше Рабейну благословил еврейский народ и молился за них, чтобы шхина почила в деяниях их рук, которым стал мишкан. «Ве ахас», а другое, «шетегей брохов и майса едеем», чтобы было благословение в деянии их рук, в смысле, если я правильно понимаю, в деянии их рук как таковом, в том, что они будут делать в делах евреев, ну, как на свободе и при бабле. «В алпизе ешлеймар», и 77-я сноска ссылается на комментарий, ну, собственно, на комментарий, который мы прочли, поэтому тут читать нечего. «В Алпи Зейшлеме, соответственно, с этим необходимо сказать, что Кефел Замирами сал броха кфуло, шен мойше в майсе едейну и юнисхиим». Шен майсе едейну и юнисхиим. И отсюда надо сказать, что вот это удвоение, оно намекает на двойное благословение Мойше, деяния рук которого были вечны. «Ген майсе едейну биньон и гдуша, бедугмас майсе амишкан, веген бе майсе едейну биньон ршус вихоль, маасехо ведрохехо». То есть, вот этими своими благословениями, этим удвоением, вернее, Ребе заодно благословляет, то есть мы сейчас разобрали это по большому счету. Сказали, что первое, койнену олейну, это благословение евреев, благословение мишкана, на то, чтобы шхина, в принципе, на него спустилась. Спустилась на людей, которые его строили, и на народ, который его строил, и на сам мишкан. А майса идейна кайненео – это вот внедрение этого божественного пролития внутрь человека, внутрь мишкана и так далее. Если говорить более детально, то вот нам Раши в помощь. Раши понимает это удвоение как благословение, с одной стороны, постройки мишкана, С другой стороны, благословение евреев, которые его строили в плане того, что им необходимо, в плане того, чтобы они были успешны во всем. И, как Рэбе это здесь расшифровывает, что с одной стороны, чтобы майса едейну, чтобы деяния рук наших, они были успешны в плане святом, то есть в плане, скажем, строительства мешкана, вот когда мы мешкан строим, и чтобы они были успешны в будничном плане. А что такое будничное у еврея? Понятно, что для еврея будничное и святое – это две формы существования одного и того же самого святого. То есть в плане маасехо ведрохехо. Маасехо – это, естественно, указание на высказывание мудрецов из Пиркей Овес. «Деяния рук твоих, пусть деяния рук твоих будут во имя небес». Это особый вид служения еврея, когда он свои будничные дела оборачивает в сторону святости. «Дрохехо» – это указание на стих из Мишлы, в котором говорится «Бехол дрохехо даею» – «Всеми путями своими познай его». Это призыв к чему-то большему, поэтому обычно эти указания, они и перечисляются в таком порядке. Маасехо – это всего лишь, в данном ключе, обращение будничного в своей жизни в часть служения, когда мы что-то делаем для, там, скажем, едим, для того, чтобы жизненностью, которая получена нами в результате там, принятия пищи, чтобы мы ее обратили в жизненность служения, там, в жизненность изучения Торы или молитвы, наложения тфилин, чего угодно, там, пасхальные уборки. А с «Бехол дрохехо даейгу» – это призыв к тому, чтобы сделать инструментом постижения божественности само будничное действие, то есть когда сделать постижением божественности сам процесс принятия пищи, скажем, это нечто более возвышенное, более сложное, скажем. Так вот, чтобы у евреев был успех не только в строительстве мешкана, то есть в вещах, которые непосредственно, которые однозначно являются по определению являются божественными, являются святыми, а также вот в реализации своих будничных действий в области маасехо ведрохехо. Агам шеилу мааси макшурими анхога саэйлу, несмотря на то, что здесь речь идет о делах, которые связаны с природным ходом событий в мире, с такими с будничными вещами. Махнис богам Мойше, скоеха ницхиус, майса и дейнукин. Вот Мойше своим ницхиусом, своей той вечностью, которая в нем заложена, и в его действиях, и в результатах его действий, он наделяет евреев способностью вот в эти будничные вещи, которые имеют отношение к ним, будничные дела, которыми они также занимаются, внести в них вот этот элемент вечности. «Майса юдейну кейненею». Это второй оборот. Да? «Койнену лейну майса юдейну кейненею». 78-я, 79-я ссылка, посвященная вот этим высказываниям. Рэбе ссылается помимо самих источников, Пиркей Овес и в Мишлей, он ссылается на Рамбама и Тур Шульхан Арух, которые прорабатывают вот эти вот обязанности, потому что это указание мудрецов, в определенном смысле это обязанность еврея сделать таким образом, чтобы его будничные дела, они тоже были как минимум обращены в сторону служения майсы, кол масеха юлышем шумаем, все деяния твои пусть будут во имя небес, или даже чтобы они стали инструментом для постижения божественности. Вехол маасеху юбешем шумаем. Так, Рамбам на законы, в законах Деис, то есть в самом начале его кодекса Мишны Тейра, в конце третьего перка, Рамбам говорит, «Йосим ал либеш ее гуфей шолем вехозек, кидейши ти енавши ешор лда сезавая». Человек должен сделать так, чтобы его тело, оно было полным и сильным для того, чтобы полным не в смысле толстым, а полным в смысле без изъяна, чтобы не обладало изъяном, для того, чтобы он смог, чтобы его душа, она была, могла быть праведной в постижении, в прямой, скажем, в постижении Бога. Ши явшер ши йовен веистакел бы хохмейс вегу, я думаю, что это... «Вегу роев, вехойле, олехотме и воров коев». Потому что невозможно человеку, чтобы он полноценно постигал, усмыслял мудрости будучи при этом голодным или больным, или когда у него болит какой-то из его органов. В Йосим Алибиш и Елой Бен Улай и Ехохам Вигодл Бе Исруэл. И человек должен поместить в свое сердце, что, может быть, у него будет сын, который, может быть, будет мудрецом и великим в Израиле. Нимца, великим в Израиле, в смысле, великим мудрецом в Израиле. Нимца Амихалых Бедерех Зои Кол Йомов Ойвет Эзавае Томит. Вот и тот, который следует этому пути, а там, если я правильно понимаю, о каком месте конкретно сейчас идет речь, там целый перек посвящен различным методам укрепления здоровья и заботы о здоровье, профилактике, лечения. То есть, ну вот, к тому, как сделать так, чтобы человек был постоянно готов служить, также с точки зрения телесной, служить Всевышнему в полной мере, с полной силой, вот, без всяких помех со стороны своего здоровья, там, болящих всяких. Так вот, если человек следует этому пути в течение всех своих дней, то он служит Всевышнему постоянно, тем самым, самим тем, что он поддерживает свою боеготовность. Афилу бешоша нойсам и нойсам, афилу беша бешоша буэл. Также в тот момент, когда он занимается торговлей, и даже в то время, когда он занимается сношением с женщиной. Мипнейши махшафты бихол баколь, вернее, потому что его намерение, которое заложено во все эти действия, кидейши шиимцы срохов адши и гуф и шол милавид завая, в том, чтобы изыскать средства для того, чтобы на которые ему надо жить, и чтобы тело его было полным, не было в нем изъяна, не было в нем болезни и так далее, чтобы он мог служить Всевышнему. То есть, поскольку он находится, занимаясь всеми вот этими, скажем, оздоровительными процедурами или там заработком, бизнесом, он занимается для того, в конечном итоге у него, в его сознании это все направлено на то, чтобы служить Всевышнему, а не мимо этого. Не бизнес ради бизнеса или забота о здоровье ради заботы о здоровье, то эти вещи, они становятся для него частью служения, они становятся тем, что направлено на служение. «Ваафилу бешо шигу йошен им йошен ледас, кидейша тануах дайте йолов». И даже когда он спит, если он спит, потому что он хочет отдохнуть, чтобы с новой силой взяться за служение Всевышнему, и ну агуви, чтобы отдохнуло его тело, кидайшило и бьехло, чтобы он не заболел, было юхалавить эзавая вегухойда, и чтобы не посложилась такая ситуация, что он не сможет служить Всевышнему, ощущая, плохо себя чувствует. Немцы шей нашилой, а войдалы моким бедеры гупалы, тогда и его сон тоже, это тоже метод служения, тоже путь служения Всевышнему. Благословен он. Валинен зецы ухахомим виомру. И вот именно по этому поводу наши мудрецы и сказали: «Вихол маасеху юлишем шумаем». Пускай все твои деяния будут во имя небес. Вегуши омар шлоймих хахмосей. И это то же самое, что сказал Шлойма в мудрости своей, в Мишлей. Бехолдр хаху даейгу. Всеми путями своими познай его. Вегу имя Иша Архейсов. И это Ияша, наверное. И это то, чем он сделает праведными, сделает прямыми пути свои. Так это интерпретирует Рамбам. Туршульхан Орух Орахаим в таком-то месте. Теперь Туршульхан Орух. Более поздний логический источник. Бехол маши ехны бойла мазел лой ехавила на осе эл лавыда забыры и салы кадихсив. Бехол дрехаху даеву. Во всем, что человек, чем человек пользуется от этого мира. То есть, когда он получает, когда он ест, когда он пьет, когда он спит, когда он там разговаривает, развлекается. Он во всем этом должен быть ориентирован, он, вернее, не должен ориентироваться на собственную, на получение удовольствия от этого, а он должен быть ориентирован на служение Всевышнему Вознесенному, как написано: «Всеми путями своими познай его». В Омру Хахомим и сказали мудрецы, почему здесь Тур приводит эти цитаты в противоположном порядке, а потому что хронологически они в противоположном порядке. То есть вначале король Шлойма, а потом уже с высказыванием мудрецов Мишны. «Ваию и кома асеха лишем шумаим». «Пусть будут все деяния твои во имя небес». «Веках сейдер». «Веках сейдер». «Ома раби йойна». Я думаю, что это не Гея Алев. «Таков порядок». Сказал Раби Йойна, аинен бепирки овес, вейю кол маасехо лишем шумаем. Не понимаю, что это такое. Сейдер. Что-нибудь я здесь неправильно перевел. Ну, значит, вот эта идея в Пирке Овес. Пусть бы деяния будут во имя небес. А филу дворим шел решус. Что имеется в виду под этими деяниями? Понятно, что надевание тфилин, оно, скорее всего, во имя небес. Соблюдение субботы во имя небес. Выполнение заповедей в общем плане во имя небес. Что имеется в виду этим высказыванием мудрецов? Также те вещи, которые неочевидным образом во имя небес. То есть разрешенные вещи. Кегойна, Ахила, Ваштиева, Алихова, Ишива, Вакимова, Аташмиш, Васихо. То есть еда, питье, и еда, и питье, и хождение, и сидение, и вставание, и совокупление, и беседа, выход царки, цорки, гувхов, все нужды твои телесные. И юкулам лавойдес бойрахо. Они все должны быть направлены на служение Творцу твоему. Ойлы довара гойрам авидосы. Или на то, что причинит в результате, обусловит служение ему. Ахила штия кейцад. Каким образом еду и питье, скажем, направить? Авки ехал вишты дворим амуторим вихой роев вицомей. Также, если он будет есть и пить разрешенные вещи, И он хотел есть, и он хотел пить. В смысле, ну, это были справедливые, не то, что он там ел просто из спортивного интереса, сколько он сможет сожрать. Действительно, хотел есть, хотел пить, то есть физиологическую потребность ощущал в еде. Так вот, несмотря на это, именно оно из гуфей осо, если он это делал для... именно получение удовольствия телесного, «Эйнза мишубах» – это нехорошо. Не «Элэйн кейни скавен дыхашлимц» – очень, читайте Таню, седьмой перек. «Элэйн кейни скавен дыхашлимц» – «Цорки гуфей». Только если он при этом был, намеревался восполнить недостаток, нужду своего тела, «Вэши йойхал кидей хэм хаюсэй кидей лавит бойры». И что он будет, мол, зачем, а зачем он будет нужду своего тела восполнять? А потому что ему надо дальше служить своему Творцу, и он не может себя голодом заморить, позволить себе замориться голодом. «А ишива акимова алиха кейцад» – «Сидение, стояние, хождение». Как с ними быть? Афилу лейшев беседр ешорим, веламид бумом кейн цадиким, велелих беацаст тмимим. Ну, если человек сидит вместе с праведными, стоит вместе праведников, и ходит с непорочными. И мосала оно и сацмы, или дегашлам хейцев это авус, если ему это просто нравится. В смысле, нравится компания. Если он это делает просто из соображений удовольствия, которое он получает от такого общения, скажем, или от такого хождения, ну, ему приятно прогуливаться вместе с праведниками. «Эйнза мишубах» – это вот это, ну, мишубах на самом деле, это мишубах – это не, то есть это не похвально, это не заслуживает полной похвалы, но имеется в виду, что это не так хорошо. «Элэйм кей носа лэшэм шумаима». А хорошо это тогда, когда он это делает во имя небес. То есть, с одной стороны, это не запрещено, это разрешено. Но это недостаточно похвально. А когда это соответствует тому, что сказали мудрецы, и тому, что сказал король Шлоима, тогда, когда человек это делает во имя небес. «Асихо кейца...» Ну, понятно, больше он не дает объяснений. «Асихо кейца...» Каким образом беседа обращается в эту сторону. «Афилу лисапер бисбедиври хахомиши, ти кемоноси лавидеса бойре, ой лидабер лидовар амеви лавидосы клоли лавидосы». Даже пересказывать слова мудрецов будет по-настоящему похвальным, когда человек это делает с намерением служения Творцу или с намерением каким-то образом привести к служению Творцу. «Клол и шельдовар, хаев одам», то есть, ну, можно излагать слова мудрецов из удовольствия говорить умные вещи, скажем, если я правильно понимаю. Вот это будет ради собственного удовлетворения. «Хай водам лошу мейнов в либе ал дрохов в лишкале скол массов бемойзны сихлой». Завершает этот пассаж Туршулхан Орух. «Обязан человек поместить свои глаза и сердце на пути свои, внимательно их рассмотреть, имеется в виду, и взвесить их на весах своего разума. Укшерои довар шибол идея выйда за бойры и сайлы. Если он при этом взвешивании увидит какие-то вещи, которые ведут к служению Творцу благословенному, вознесенному. Яса его, тогда пускай он их делает. Вэйм лава, если нет, ло яса, ну, тогда пускай не делает. У Миши Мидей Залолуш Мицуя сбой Нимца Ойвета сбойрой кол юмов, и тот, кто придерживается такого подхода, он получается служащим Творцу его все свои дни. Афилу Бишасшем Шифтой, Викуми, Вилухой, Увишас Масаим Атаной, Вафилу Бахилоса Виштиоса, то есть получается, если человек таким образом, с таким отношением подходит ко всем абсолютно своим делам, то тогда он служит Всевышнему непрерывно. У него получается, что нет выхода из области служения никуда. То есть он служит Всевышнему и своим сидением, и своим вставанием, и своим хождением, и в момент, когда он занимается торговлей, и даже когда он ест и пьет, Вафилу Беташмиши, и даже когда он занимается выкуплением, у Вихол Црохов и во всех своих нуждах, в Алдерах Азе, Зоков, Рабейну, Акодыш, Збейсов, Лимайла Бешас, Митос, Виомар, Голый Виду, Лифанехо, Шилой, Неганейси, Мехем, Элла, Лишем, Шумаи. И подобным образом простер Рабейну Акодыш, то есть Раби Гуда Аноси, в момент своей смерти простер свои пальцы наверх и произнес: раскрыто и известно пред тобою, что не пользовался я ими, кроме как во имя небес.